Слава Богу. Значит, братья мои и сестра, у нас сегодня приветствуем всех, кто попозже присоединились, в частности, вот Олега, Сергея, кто там, Саша Нащекин, все остальные. У нас сегодня вопросы к вторничным служениям на март месяц. В марте 4 вторника, поэтому один вторник первый у нас наставление какое-то, рассуждение наше. Два следующих вторника – это, собственно, вторничные служения наши. Четвертый вторник это достаточно в свободном формате происходящий, но в этот раз, может быть, мы чуть-чуть туда добавим кое-что. А может и нет, мы с вами должны это дело обсудить и решить. Итак, значит, у кого-то получилось познакомиться с вопросами на март, ну или там на какую-то часть, на 11 число. Кто-то читал? Читал, хорошо. Еще кто-то читал. Ладно, ладно, хорошо. Давайте тогда мы и начнем. Вот домашнее задание на 11 марта. Внимательно прочитайте. Это заглавие, тема «Христос шагает сквозь бурю». Внимательно прочитайте вот два места Писания. Есть нечто общее в этих эпизодах, но есть и отличия. Приготовьтесь прокомментировать отрывки и ответить на вопросы. Ну, дальше там 45-й псалом. Но вот сейчас для начала, кто возьмется прочитать эти два отрывка? Братья, дерзайте.
Саша, могу
Не
я
все
прочитать?
читали.
Могу я прочитать? Слышно?
Давайте я прочту первый отрывок. Костя, у тебя есть под рукой Библия?
Да, конечно.
Ну, какая-то. Или текст Матфея.
Да, есть,
Посмотри,
конечно,
пожалуйста.
и электронная, и
Я тебя не слышу.
брат Саш, есть Библия, да, и электронная, и обычная Библия.
Кто-то со звуком. Ладно, тогда. А ты меня слышишь? Да, хорошо. Тогда, значит, оставим это дело на паузе. Глеб, ты можешь прочитать Евангелие от Матфея, 8 глава, 14 глава. Я сначала прочту 8 главу, а ты 14. 14, 22, 32. Текст вопросов желательно, чтобы он был перед вами. Итак, значит, внимательно читаем из 8 главы несколько стихов. Вот Иисус, отправляя учеников на ту сторону моря, значит, он сел вместе с ними, и когда вошел он в лодку, за ним последовали его ученики, и вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрылась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Хорошо. Значит, это вот такая история, которая приключилась с Христом и с учениками на море Генисарецком. А теперь второй отрывок, Матфея из 14 главы, тоже несколько стихов. Глеб, ты готов? Включи микрофон и давай вперед.
Ага. Вот.
Ага, получилось. Давай попробуем.
Слава Богу. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку.
Ой, опять не слышно. Что ж такое? Что у
Нам
нас со
слышно, брат
звуком
Саш.
делается?
Саш, слышно.
Слышно.
А, Глеб, ты меня слышишь?
Слышно. С самого начала, когда даже говорил Костя, его тоже было хорошо слышно.
Ага, все, теперь это у меня проблемы с этим самым, со звуком. Хорошо, извините, пожалуйста.
Хорошо.
Глеб, читай.
22 стих 14 главы. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорил ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих.
Спасибо.
Слава Богу.
Значит, вопрос. Первый вопрос 11 марта. Ученики, бывшие рыбаками, знали, как опасен шторм. Но Христос спал, а когда его разбудили, он стал упрекать их в маловерии. Почему? Что произошло со стихиями, ветром и морем? И о чем это говорит? Пожалуйста, ваши размышления, ваш ответ на эти вопросы. Почему Христос упрекнул их в маловерии? Их жизненный опыт говорил, что такой ветер, такая буря – это опасно для жизни. И, ну, я не знаю, как можно было этому, на это среагировать. Может быть, там парус убрать, может быть, интенсивнее грести. Но ни того, ни другого Христос не делал, он вообще спал на корме. Что
Можно
происходит?
сказать?
Давай.
Вот там выше, если прочитать, такое ощущение, что он как бы говорит людям, там кто-то хотел с ним идти, там фарисей, там еще какой-то ученик. И это люди были не совсем твердые в своем, ну, таком, как сказать, в намерении последовать за Богом. То есть он кому-то он вскрыл, показал, что мне негде голову преклонить, а кому-то он сказал, кто-то говорит, что я хочу похоронить там сначала своего отца и мать. И он говорит: ты не можешь идти за мною. И вот здесь такое, да, понятно, что ситуация, как бы они моряки там и все остальное. Но Христос их упрекал, мне кажется, в маловерии из-за того, что как бы он сам позвал. Это ситуация такая, где ну, как бы они ходили вместе с ним рядом, они знали это действие, они знали, что рядом со Христом оно, в принципе, как бы проходимые эти испытания. Мне кажется, здесь вот раз он позвал, значит, ситуация под контролем, значит, Господь как бы в ней находится. И Ну что вы так боязливы, маловерные, да? То есть, если учитель спокоен, почему как бы вы тревожитесь? Мне кажется, вот здесь такой вот смысл.
Спасибо. Спасибо. Кто еще добавит или свой вариант предложит?
Ну, можно сказать, да?
Да.
Но я думаю, что как тогда, так и сегодня Христос учит, показывая вот этот пример, чтобы мы доверяли Ему. То есть, что ситуация, в которой ты проходишь сегодня, как они проходили тогда, упрек был, состоял именно в том, чтобы они доверяли Ему. Переплывем на другую сторону. То есть, это было как бы уже им сказано, мы переплывем, и что бы там ни было, и те бури, которые нас будут сопровождать, и те обстоятельства жизни, которые были у них тогда и сегодня у нас, все равно мы переплывем на ту сторону. И вот эти штормы, они просто подвигали их сердце к тому, что они доверяли бы этому слову, которое сказал Иисус. И когда он их упрекнул, это было просто с их стороны недоверие, что он сказал, а вы мне что, не верите, получается? То есть, ну вот как бы такой вот и упрек, я думаю, состоял именно в этом. Я сказал,
Спасибо.
да, я сказал, переплывем, значит, переплывем. То же самое нам сегодня Господь говорит.
Да, хорошо, спасибо. Кто еще добавит или что-то?
Можно сказать, пожалуйста?
Да.
Слышно, да, меня хорошо?
Слышно тебя хорошо.
Ну вот так вот, если просто... Ну, сильно, если пока не углубляться, у меня было немножко времени на то, чтобы прочитать вот эти два места и вообще контекст этих двух мест. Можно просто еще отметить то, что в первом отрывке, что во втором отрывке мы видим, как много чудес творит Иисус Христос. Он творит их как в тайне, так и с учениками вместе. Они видят это, и мне кажется, что имеет место быть тому, что Господь Иисус Христос как бы объявил их маловерами и Петра, потому что, глядя на все эти чудеса, то, что творит Иисус Христос, когда вот мы видим, он и взял 5 хлебов и 2 рыбы, и накормил огромное количество людей, и то, что тогда он исцелял и изгонял бесов, видя все это, все равно у учеников проявляется какое-то неверие, и уже Иисус Христос говорит напрямую. Мне вот кажется, вот, ну, ко всему к этому, не опровергая все то, что сказали братья, конечно, в дополнение к этому вот имеет место быть вот это.
Спасибо. Хорошо, ну это так как-то с разных сторон, вернее, ну похожие у вас впечатления от этого. Вот. И следующий вопрос. Что произошло со стихиями, ветром и морем, и о чем это говорит? Ну, друзья.
Не утихли, и это говорит о том, что он может повелевать и ветром, и морю.
Так.
Есть.
Он может повелевать ветру и морю. Еще что?
Есть такие места, которые говорят, если угодны пути человека Богу, то он и врагов примиряет. Мне кажется, здесь тоже такой, как некоторый элемент.
Хорошо. Хорошо. Еще кто хочет? Скажите, пожалуйста, вот это усмирение бури, ветра, да? Он совершил как Бог? Как Сын Божий, как Творец или как кто?
Как творец.
Спасибо. Одно мнение еще есть?
Ну и как Сын Божий тоже.
Он показал.
Как человек.
Стоп, стоп, Глеб, ты
Он в
сказал.
теле был.
Еще раз, Олег, скажи, пожалуйста, что ты хочешь сказать.
Ну, я хочу сказать, что он был в теле. Если Творец творил вне тела, да, и Иисус был в недре Отчим, то в этом моменте он человек от начала до конца, хоть он и Сын Божий, и он повелевает как Бог в теле человеческом силам природы. То есть, ну, он...
То есть та сила, которую он использует, это сила Бога-творца, или нет, или да?
Ну, думаю, что да. Ну, в любом варианте, им и веки сотворены, поэтому как еще можно эту силу описать? Другой вопрос, что она
Можно
была
по-разному
ограничена.
описать,
Она
допустим.
была ограничена телом в какой-то, ну, в каком-то моменте, ну, но и в то же время он ее всегда, в общем-то, и имел. Поэтому...
Ну, смотри. Первый момент. Христос говорит, что если вы будете иметь веру как с горчичное зерно, да, то можете там и горы переставлять.
Да.
А вот, но человек, который имеет веру, он не есть Бог-творец. Он имеет веру, он имеет какое-то благословение от Бога на какое-то дело. Да? Второй момент. Христос говорит, что вы сможете, вот я делаю, а вы можете больше сделать, чем я. Больше, чем Бог сотворил мир, не сделаешь. Поэтому, похоже, здесь говорится немножко про другое. Похоже, здесь говорится про то, что Христос поступал ровно как человек и не больше. Он не использовал свою власть, славу, силу как Бога. А то, что он творил чудеса, а то, что он мог стихии остановить, это была сила помазания. Бог помазал его на совершение какого-то дела. И в рамках этого помазания он мог, если воля Божья на это была, он мог творить какие-то чудеса или какие-то вот вещи такие необычные, чудесные, там, скажем, властные какие-то творить. То есть, если бы он то, что он делал, он бы делал как творец, то толку нет за ним ходить. Ты же все равно человек. Ты не можешь повторить того, что он делает. Но он то, что он делал только, как, ну, смирившись до образа человеческого. Вот человек и человек, но помазанный на определенное дело. Ему дана сила, ему дано ведение, дана определенная власть вот на свое дело. Помазанник, ну, допустим, священник-помазанник или пророк-помазанник, да, пророку дано помазание пророчествовать, говорить слова Божьи народу для вот этого места и на этот момент. И если в волю Божью включаются там какие-то чудеса, значит, происходят какие-то чудеса. Если Илья молится о том, чтобы дождь прекратился, значит, он прекратился. Но это входит в волю Божью. Это не есть сила Творца, Бога. Это есть сила благословения, сила помазания помазанника. Я вот понятно это дело говорю или не очень?
Да.
То есть это человек, помазанный на определенное дело. И другой человек, помазанный на какое-то дело или исполняющий волю Божью в какой-то момент, он может это повторить. Не потому, что он Бог-творец, а потому что Бог благословил его сделать вот это дело здесь и сейчас.
Ясно.
Примеры. Пример из книжки первый. Ну, там, скажем, есть такой Джон Бивер, много книжек написал. Он описывает один эпизод. Он американец, значит, он руководитель какой-то миссии, пастор там и так далее. Ну, книжки интересные, но они такие прихаризмаченные. Значит, он описывает реальный случай. Где-то у них там были то ли свой офис, то ли, в общем, какие-то помещения у них были, рабочие, и были сотрудники, и был он, и был лесной пожар. Ну, в Америке это бывает, там, значит, лесные пожары. И этот лесной пожар с горы спускался на город или население, вот, и в том числе на их вот это вот самое помещение. И, значит, этот самый Джон Бивер, он молился Богу, и Господь показал ему это место, и он ровно по Слову Божьему собрал своих, помолился против ветра и пожара, чтобы это остановилось, и стихии остановились вот перед этим городом. Стихии остановились. Пожар не задел ни город, ни их офис, ни их там дела. Это пример из книжки. Пример из нашей жизни. Кущи, большая игра. Тучи, дождь, ливень. Мы молимся, чтобы Господь дал нам возможность провести эту большую игру в последний день. Ровно перед началом этой игры дождь остановился, и даже солнце проглянуло. И ровно после окончания этой игры дождь возобновился. Я не помню, в каком это году было. Такие вещи, так или иначе, они все равно бывали у нас. Но вот это было очень характерно. Те, кто бывает в кущах регулярно, вот вы помните это. Потому что, ну, как-то уж очень очевидно это все было. Поэтому вот здесь остановить стихии, да, если на помазание на тебе есть, если вера у тебя есть, и если это соответствует воле Божьей, да, оно получится. Оно получится. Если оно воле Божьей не соответствует, это может и ничего не получиться. Хотя, конечно, пророк может пророчествовать и без воли Божьей, и тогда это получится ложное пророчество. Значит, здесь есть тонкий момент, потому что дары Божьи непреложны. Но тем не менее, вот то, что творил Христос, он творил как человек, помазанный на определенное дело.
Вопрос,
поэтому
можно?
Он мог сказать, секунду, поэтому он мог сказать, что а вот я делаю, но вы можете больше сделать. И первый пример того, что там, скажем, он собрал 12 учеников, да, а апостолы, которые уже после его восхищения пошли и проповедовали, они забрали гораздо больше учеников. Хорошо, кто там хотел сказать?
Да, Саш, приветствую всех, да, это Игорь.
Приветствую, это Игорь, привет.
Да, я хотел вопрос задать. Вот получается, что ученики должны были сказать, когда вот началась вот эта буря, что как бы, в чем их маловерие? То есть они должны были его будить, сами должны что-то были сделать или что? То есть вот интересная ситуация.
Ну, хорошо, давай спросим, как вести себя рядом с Христом, когда буря.
Ну, на самом деле вопрос интересный, потому что по факту мы, если на это вот так вот рассуждать, то, во-первых, нужно знать волю Божью. Ну, одно из, ну, если вот так с верой молиться, вот мы молимся годами об за что-то, да? По воле Божьей, не по воле Божьей, непонятно. Потому что ответа не видать и не слыхать. Не, ну можно зачесть за ответ то, что ничего хуже не происходит. И слава Богу. Поэтому здесь Вопрос-то как раз очень интересный. То есть, если второй фрагмент разбирать, там, где Петр пошел по воде.
Сейчас доберемся.
Ну, доберемся. Ну, смысл как бы вот вопроса тот, что ну, что-то мы можем делать. Он же шагнул, он же пошел. Вообще же безумие, если кто-нибудь видел это все дело в море когда-нибудь. Вот шагать по воде просто так, это же, ну, как бы нужна была действительно реальная вера. То есть пойти. Вот. Но у него не достало что-то. Да, там, но все равно как бы он смотрел на Христа, поэтому как бы и дошел туда, куда нужно. Но нам-то что вот в этом вопросе, да, то есть...
Ну, хорошо, значит, то, что сказал Игорь, да, все-таки здесь нету инструкции. Доверять Христу – да, но как поступать в трудностях – это, конечно, вопрос твоих отношений с Богом, твоей веры и контекста. Потому что, ну... В одном случае Христос сказал, не берите ни сумы, ничего не берите, денег не берите, придете в любой город, вас там обеспечат, вам там и жилье дадут, и еду дадут. И, а если кто не даст, отрисите прах и скажите, что... А вот в другом случае тот же Христос тем же ученикам сказал, а вот теперь возьмите и купите себе, и еду купите в дорогу, и суму возьмите, и даже меч возьмите. Отбиваться там или это что-то такое, да? Потому что как реагировать на опасности? В одном случае не обращать внимания на сложности, а в другом случае надо вполне быть готовым, заряженным, и причем самому приготовиться. Поэтому здесь как реагировать на сложные обстоятельства, это все-таки зависит от нашей веры и от наших отношений с Богом. Вот, и давайте мы перейдем к следующему отрывку. Это тоже плавание через море, через озеро. А вопрос, чем это плавание похоже на предыдущие и чем отличается? Что изменилось?
Но в первом случае там Христос с ним были, Христос был с ними. А вторая ситуация, Христа с ними не было поначалу.
Так, не было, да? И как вели себя апостолы, ученики?
В какой ситуации? Во второй, первой?
Во второй.
Сейчас надо вспомнить. Ну, когда Иисус пошел, то они испугались, потому что они не
плыли. А до того места, когда он пошел, то что было?
Ну, они плыли.
Плыли, да? Хотя буря была и ветер был, они плыли.
Ну,
да?
Ну, то есть не сначала, наверное, там буря была. Потому что он им сначала сказал.
Мы этого не знаем. Мы знаем то, что они среагировали только на Христа, которого увидели как призрак. Подумали, что это призрак. Они не на воду среагировали. Они среагировали на непонятное явление, призрак.
Да.
То есть, смотрите, два обстоятельства. Первое, Христа с ними нет. И второе, они не волнуются про волн, не беспокоятся о шторме. Почему?
Сила шторма не указана.
Не, ну там било написано, лодку волнами. Било это одно, а когда заливало, когда в первом случае, там заливало лодку.
Так, хорошо.
Ну да, там било волнами. Потому что ветер был противный.
Да.
Может быть, все-таки действительно такого шторма не было, как в первом случае.
Ну, сложно сказать. Такой шторм он был. Какой-то был. Тем не менее, ученики не выражали беспокойства на эту тему. И, значит, второй момент, то, что Христа с ними не было.
Но вот, кстати, когда Петр уже пошел по воде, вот он почему там сомнился, ну, не то, что усомнился, но, видя сильный ветер, испугался.
Люсь, чуть-чуть, подожди, потом мы доберемся и до Петра, и до хождения по воде. То, что они в лодке, это было по воле Христовой. Он понудил, просто, можно сказать, почти заставил, приказал. Юра, привет. Дорофеев, привет. Он понудил их войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. А он пошел молиться. И лодка была уже на середине моря, и ее било волнами. Вот это...
Саша, а четвертая стража ночи – это сколько?
Под утро, это где-нибудь 3 часа, 4 часа, 5 часов утра. Это самое опасное время, так сказать, с точки зрения медицины. В это время максимум инфарктов, это время максимум смертей и как-то, ну вот, ну и вообще, кто к этим делам чувствителен, с 3 до 5, то просыпаешься, то ныряешь туда, то засыпаешь, то вот тяжело себя чувствуешь. Вот с 3 до 5, по крайней мере, я это время переживаю примерно вот так.
Саш, ну вот, то есть Иисус пошел вот уже вот в четвертую стражу. То есть он, сколько времени они плыли-то, интересно, долго, наверное.
Ну, сколько бы они ни плыли, здесь вопрос в том, что они не волновались по отношению за из-за вот этого волнения и то, что ветер противный, и то, что они в таком в сложной ситуации все-таки.
Еще можно добавить. Ну, смотрите, что интересно. Но они же рыбаки были, это было их море. Они же ловили там рыбу. Они знали, ну, как бы, наверное, не первый шторм их и не первые такие проблемы. Но, наверное, в другой бы раз, если бы они видели, что там что-то случается, они бы не пошли в лодку. А здесь они слушаются Христа и идут в лодку. Как бы, может быть, даже против какой-то своей воли.
Согласен. Если они доверяют Слову Христа, да, то Он их отправил, они послушались, они плывут, доверяют, что если Он сказал, значит, оно будет. Вот тут вы же сами говорили про прошлую ситуацию. Если Христос с ними, если это Он рядом, то все будет так, как Он сказал.
Под контролем.
Ему можно доверять. Здесь его слову можно доверить, его повелению можно довериться. Нет?
Ну да.
То есть я думаю, что здесь все-таки какое-то возрастание в вере произошло. Потому что ситуация похожая, даже более сложная, его нет рядом, они не сильно беспокоятся, они вообще не, ну, как бы не видно того, чтобы они беспокоились, нет, чтобы они были в страхе. Вот. И если он первый раз упрекал их в маловерии, да, то здесь уже этого маловерия на тему стихий не видно. Больше того, видно доверие его, их доверие его слову. Его повелению. Он повелел, он их отправил, они доверились этому и поплыли, имея в виду, что если он послал, значит, он оградит, он сохранит и он поможет добраться до другого берега. Во всяком случае, волны
Одна мысль.
не видно. Что?
Мысль одна есть.
Давай.
А чтобы их не замотало тут, ну я как бы так увидел. У нас же бывает, что нас мотает, головокружение приходит от благословения. И вот я смотрю, вот здесь вот он говорит, им, и тот сейчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде. А что было до этого? А было кормление, накормил народ, да? И вот здесь вот опасность головокружения, когда Бог сопровождает нас чудесами, знамениями. И вот дальше вот куда он их привел? Привел на другую сторону, и там написано, переправившись, пришли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных. То есть сопровождение служения чудесами Божьими, и он переправляет их и ведет путем, чтобы голова не закружилась. Вот. Ну, это как бы мое такое рассуждение.
Хорошо. У Глеба душа откликнулась на кормление. На чудеса вокруг этого. Слава Богу, брат.
Слава Богу.
Так, но, значит, объясните действия Петра. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. А вот это здесь они начали беспокоиться, потому что разбираться со стихиями, они уже опыт имели, что Христос позаботится об этом, да? А вот с призраками он их еще не учил, как обращаться. И ну, понятно, что страшно, понятно, что это какие-то дела, да еще посреди ночи, да еще в такое время. В общем, они даже закричали. Но Иисус заговорил им, сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». То есть в трудную минуту, даже там какую отчаянную, можно сказать, минуту, он говорит: «Это я». Это я, не волнуйтесь, это я. И тогда Петр, такой самый импульсивный, который всегда реагировал, как-то бурно реагировал, там, то он, когда они уже после воскресения Иисуса там тоже рыбу ловили, они увидели его на этом самом, на берегу, да? И пока там те копались, он просто кинулся в воду и поплыл сам. У него такое движение к Христу, импульс.
Ну да.
И вот Петр говорит: «Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Какие будут идеи? Объясните действия Петра. Зачем он так сделал? Почему он так сделал? И за что Христос упрекнул его? Видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тоже помог. Простер руку, поддержал и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?»
Могу сказать.
Да?
Мне кажется, ситуация такая, что если ты Богу, в Боге хочешь большего, возможно, но будет очень страшно. Вот, ну, как бы, если ты хочешь во что-то дальше вступать, то тогда не бойся, как вот боишься не делай, там, делай и не бойся. Мне кажется, здесь какие-то элементы вот этих вещей. То есть можно было и по воде там можно было идти. Важно, чтобы не, ну, не убояться в этой вере за Христа, во Христе.
Да.
Можно
Еще.
элемент? Алло. Меня слышно?
Да.
А, тут тоже такой фактор интересный сам по себе, ну, как бы веры, как у Сидраха, Месаха, Авдинага. Если это не так, то мы все равно не будем поклоняться. Да? То есть бросит нас в печь или не вбросит. У Петра примерно такое движение. Он верит Христу, доверяет ему полностью свою жизнь. Если Христос, то точно. Если это он, то я точно пойду. Ну и он точно и пошел, собственно говоря. То есть вот эта вот вера в самого Бога и то, что Бог дал, она им движет, движет, в общем-то, и как бы вот именно на такой грани. То, что, Господи, он и говорил, что я готов за тебя умереть, но Бог там как бы проверял, но здесь в данном случае он это сделал, по факту. А если не Христос, а призрак, тогда буль-буль. Вот. Так что в этом смысле так. Ну, я думаю, ну, это мои размышления, что веры у Петра на эту тему хватало, то есть доверия Христу. И что если это он, то точно пойду. Если не он, то не пойду, уже не смогу просто утонуть. Такая история.
Спасибо. Еще есть идеи?
Ну, мне кажется, Петр вот так любил Иисуса, да? И когда вот он увидел его так, он говорит: Господи, если это ты, повели мне. И вот такое, действительно, такое дерзновение к нему, вот, тем более по воде пойти.
Замечательно. Ну, любил, тут скорее верил, верил.
Верил, любил, он вообще все
ним,
там.
Стремился. Вот это стремление быть рядом, куда нам еще идти? От тебя глаголы вечной жизни, ближе к Христу. Но что случилось по дороге, так сказать? Вот он пошел по воде, идет по воде. Что случилось? Вроде шел, 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 а потом стал тонуть.
Он свел взгляд со Христа. Начал на воду смотреть, которая там бурлила.
Да. Да, так прямо и написано. Но видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Видя сильный ветер, то он видел Христа, а потом его внимание переключилось. Страшно же. Он посмотрел на эти волны, на эту вот бушующую стихию. Да еще это же темная ночь. Как они там, что там они видели, я уж не знаю. Ну, может быть, это предутреннее какое-то что-то такое было. Что? Во всяком случае, Петр свой взгляд и свое внимание, и поэтому свои переживания, ожидания он переключил с Христа на эти волны.
Саш, прости, ты знаешь, самое интересное, что ведь ничего не изменилось, да? Ведь когда Христос появился на воде,
да,
Петр вдруг раз вот так вот и верою пошел.
Да.
Ничего ведь не изменилось. Она так, вода и бурлила, там это все, и ветер-то был. И вот ветер-то кончился, когда они уже вошли в лодку. Вот только он действительно вот свел взгляд со Христа, и вот у него вот он начал падать. Там,
да, да, да. Потому что по пути веры, да, вот есть какие-то обстоятельства, которые отводят твой взгляд веры, взор веры, да, который ты смотришь с верой на Христа. А потом ты начинаешь смотреть с каким-то тревожным ожиданием на обстоятельства. Поэтому вера, подкрепленная твоим вниманием, твоим взглядом, это то, что тебя держит. Ну, вернее, держит тебя Христос, он тебе все равно поможет, да? Но твое встречное действие, взирание на Христа, взирая, свой совершай ты путь, да? Псалом, Люся. На Христа взирая, свой свершай ты путь. По-моему, такое что-то.
Ну, там в разных куплетах разное. Путь, да? Свершает и свой, да, тоже, да,
да.
И свой день кончает, да-да-да.
Да-да-да-да. То есть здесь такое... то внимание, та вера, тот взор. Это же не просто ты осматриваешь окрестности, волны осматриваешь, Христа, признак, не призрак, осматриваешь, небо осматриваешь. Нет. это у тебя взор, это тебе внимание, это ты веру, это вот доверяешься вот этому чему-то концентрированно. Взгляд веры.
Так, а еще
Можно?
можно?
Тюх-тюх-тюх. Значит, давай, Игорь, да? Там, ты хотел?
Да, совсем быстро. Но ведь смотрите, мы сейчас говорим про Петра, но ведь другие ученики и в первом, и втором случае они тоже чему-то учились. Мы не знаем, кто там в первом случае пошел его будить. Может быть, Петр тоже был первый, кто его будил. Но для учеников это очень сильные были такие действия и в первом случае, и во втором случае вот Петр пошел по воде, ведь никто же никогда не ходил по воде. И они этому учились, и как бы тоже, вот мы тоже ученики, тоже порой должны замечать какие-то вещи, даже на ком-то другом, и ну, тоже учиться.
Верно. Кто-то еще хотел сказать?
Да, мысль такая, что вот мы, как церковь, да, плывем по этой жизни, и Христос нам иногда повелевает выйти за эту лодку, да, но идя по этой воде, по стихиям этого мира, мы должны смотреть на Иисуса Христа. Что сделал Петр? Он отвлекся, внимание его переключилось на тот шторм, на ту бурю, и начал он тонуть. То же самое может происходить и в церкви, когда человек идет на какое-то дело Божье, но вот те, что, кто его сопровождает, какие обстоятельства, если человек свой ориентир сменит с Иисуса на какие-то обстоятельства, там не получается. Мне один служитель рассказал: ну вот вы так занимаетесь туда-сюда, а вот какой результат, какой, как, ну, как своими словами, какой выхлоп? Я ему говорю: слушай, если б я на выхлоп надеялся, меня бы давно уже унесло. Поэтому, да, мы хотим видеть результат, но мы смотрим на Иисуса, и Он это делает. Мы выходим, мы проповедуем, мы кормим или еще что-то делаем, но мы смотрим, и мы, прежде всего, посыл, и у меня всегда на этих служениях, что мы не приходим накормить, мы не приходим вас одеть, мы несем вам Слово Божье, то, которое горит в нашем сердце, то, которое нас освободило когда-то и сделало нас свободными на сегодняшний день. То есть вот этот момент, когда мы выходим с церкви и несем Слово Божье, нам нужно, не меняя ориентира своего сердца, глядеть на Христа, и только тогда мы можем быть светом, подобно как Он, ну как бы для людей это дико. Кто вы вообще такие? Вот приходят в зону, приходим мы в госпиталь
Стоп,
еще.
стоп, 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 Глеб.
Да.
Значит, ты съезжаешь сразу на проповедь. Мы здесь в курсе.
Я понял, сэр.
Мы проповеди слышали. Вот
Простите.
есть конкретный вопрос, и так собрано, лаконично на этот вопрос ответить. А там свидетельство, где вы были, как вы были и что это было, это может, ну, многие могут рассказать на эту тему, да? Тут есть общая беседа и общая цель этой беседы – выслушать многих.
Мысль такая, чтобы при любых обстоятельствах, когда мы выходим с церкви и несем Слово Божие, чтобы мы взирали на Иисуса Христа, не свои таланты, не свои способности, но являли этому миру Христа, глядя на Него. Ну, вот такая.
Да, хорошо, да. Мысль верная, сформулирована достаточно собрано.
Ну,
Да,
можно не
хорошо,
так.
спасибо, спасибо.
Можно, да?
Спасибо, да.
Ну, можно не так шибко сильно глобально мыслить по поводу проповеди. Вот. Достаточно того, что у нас полно жизненных обстоятельств, где, благодаря которым мы сводим взгляд с нашего Бога, то есть с нашего Христа. Поэтому как бы это не то, чтобы это вообще. Если я чуть-чуть с него, то есть наша задача – это пребывание во Христе, а пребывание – это тогда, когда я с ним в тесном все время общение, то есть то, что сейчас мы называем взирать на Христа, то есть смысл в этом. Если я сохраняюсь в этом, Петр в этом как бы нам показал пример, как это легко, очень быстро в нашей жизни. Вот он только что готов утонуть вместе со Христом,
И тут же он мгновенно, то есть вот он идет по воде, вот он идет, все, и только как бы он свой ориентир потерял, и он тут же начинает, то есть без Христа он не может идти по, и делать вот это дело Божие, даже как бы вот то, о чем мы говорим, там явление Христа, вы письмо, всеми читаемое, ну, прочитают тебя, кто ты есть, никого ты несешь. И Царство Божие таким образом не распространится. То есть, ну вот, то есть это как пример, в общем-то, то есть даже в таких отчаянных обстоятельствах, да, все равно, как бы, может быть, оно и в отчаянных, ты оно и быстрее на Христа посмотришь. А когда в простых, домашних, там, на работе где-то там, оно там скрипит себе и скрипит, и ты тонешь себе и тонешь, а после того, как утонул, грех тебя отделил, ты согрешил, вот после этого только начинаешь соображать, что ты уже утонул. И, ну, все равно из ямы начинаешь смотреть. То есть в этом смысле этот отрывок, как бы, ну, меня этому учит, и он показывает, что как бы это постоянный контакт.
Мне кажется, Олег сказал тут важную вещь, что в трудностях, если ты отводишь взгляд с Христа на какие-то обстоятельства опасные и трудности, и на эти штормы и ветер, то тонуть начинаешь почти сразу. А вот если в обыкновенной жизни ты постепенно-постепенно теряешь Христа перед собой, да, то оно происходит как бы даже незаметно. И потом действительно, вдруг ты оказываешься, приходишь в себя, а вокруг тебя, значит, свиньи и рожки для свиньи, и того не дают. Но оно происходит постепенно, тихонечко, потому что не буря вокруг, а обыкновенная жизнь. Но в этой обыкновенной жизни все равно нам надо ориентироваться на Христа. И целенаправленно, не от страха, не от там, вот, а целенаправленно свой взгляд, свое внимание, свою веру обращать к Нему. В послании, по-моему, к Галатам написана такая вещь. Сейчас я прочту. Третья глава Галатов. Сначала. О несмысленные Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. А потом вот он был, да, перед глазами церкви верующих, а потом куда-то делся. Почему? Потому что стали надеяться, уже не бояться, а надеяться. Ну, тоже бояться одного, надеяться на другое, на обрезание, на закон, на исполнение заповеди, на там что-то еще. И переключили свой взгляд на это. Переключили свою надежду, веру на это. На Христа и на это. На это и на Христа. И потом просто на закон. И куда делся вот тот Христос, который как бы перед вами был, как бы Христос распятый? Это вот к тому, что Олег говорил, что это происходит не обязательно там в катастрофических условиях, а поскольку катастрофы у нас не так часто происходят, а чаще происходит обыкновенная жизнь, а в этой обыкновенной жизни точно так же можно утонуть и даже не заметишь когда. Или там до как бы до неприятностей, до каких-то упреков со стороны там апостола Павла, куда это все делось, говорит он, добраться. А про это третий вопрос. Какие ветры и штормы и волнения, внешние или внутренние, потому что и внутренние ветры бывают, вас беспокоят больше всего? В чем вы опасаетесь утонуть? Что нужно нам с вами, чтобы не бояться ветров и волн и проходить там, где, кажется, нельзя пройти? Ну, мы отчасти ответили на этот вопрос, но я сейчас обращаю внимание на вот эти внешние обстоятельства. Понятно, понятно, там то значит, цены подскочили, то боевые действия вон там, военная операция, то какие-то сложности с близкими. Вот. А внутренне бывает какие-то, бывает что-то, что уводит твой взор от Христа на какое-то на твои внутренние какие-то сложности. Нету идей?
И тишина.
Ха-ха-ха, сказал бы я.
Не надо.
А если ты делаешь из себя идола и сам на себя очень часто смотришь мимо Христа на себя, не отвлекает ли это тебя от взирания на Христа?
100%.
Не отвлекает ли это веру твою? Не отдирает ли это твое вот это вот самое от Христа на себя? Или это идол, может быть, не только же ты? Может быть, какая-то у тебя есть болезнь. И не обязательно физическая, может быть, душевная болезнь, депрессия. И ты там копаешься, в этом копаешься, какой я никчемный, какой я несчастный, как у меня не выходит, и как у меня там все это, вот оно нескладно, и вот такое я с детства такое оно, и то не получилось, и это не. И вот эти, это же сладко, сам себя грызешь.
Это скрытая гордость, брат. Чего тут?
Я с тобой согласен, потому что это самообращенность с плюсом или с минусом. Я себя хвалю или я себя грызу. Я все равно, взор мой на себя обращен. И это сильно отвлекает от Христа. Грызешь ты себя или по головке гладишь, хвалишь. Это сильно от Христа
Ну да.
отвлекает.
Ну да, я вот сейчас начал говорить, действительно такое, то туда может бросать. И главное, что это не замечаешь. Понимаешь, вот так вот, вот просто что-то такое, погода вот давит на голову, да, и так вот думаешь, и начинаются вдруг какие-то мысли какие-то вот, или еще что-то, или что. И вот оно отвлекает, и вот тут уже начинаешь это, как Петр, смотреть на воду.
А комфорт внешний или внутренний? Комфорт. Не отвлекает ли тебя от Христа?
Что ты
Да,
имеешь?
Христос, но хорошо
Что
бы,
ты
чтобы
имеешь в
мне
виду
мягко было
комфорт?
сидеть.
Что ты
Да,
имеешь в виду?
Христос, но хорошо бы, чтобы меня никто не беспокоил.
Не поняла.
Я имею в виду, что внутренний комфорт, который не есть мир Божий во Христе Иисусе, а который просто комфорт, когда я имею дело с приятными людьми, не имею дело с неприятными людьми, когда я стараюсь строить вокруг себя, ну вот то, что мне приятно, да, и избегаю того, что там исполнение чего мне неприятно.
Ну, одно из самых простых вещей это как проявляется все это дело. Ну, это естественный процесс, это гордость наша и саможаление или самость, то, о чем
Саша,
ты говоришь.
приветствуем тебя.
Там самые простые вещи это просто ропот на погоду, на обстоятельства. И все, это уже можно просто идти и каяться, что ты не смиренный человек и не принимаешь эту бурю там или еще что-то, то, что Бог дает. Тебе бы хотелось что-то другое. Ну, это внешнее, если. А если касательно внутренних вещей, ну, приблизительно все то же самое. То есть, тогда, когда возникает такое положение, как ты сказал, депрессия, ну, во Христе ее не может быть, если я в надежде на Него и живу небом, да, то откуда она возьмется сама по себе? А в теле она и во плоти она возьмется. И, естественно, страдать не хочется, и идти этим путем крестным вообще не хочется. Да и зачем это все? И вот Это вот внутренний дискомфорт, который как бы распятие на Христе. То есть тут в этом смысле, Господи, помоги нам всем. Вот, то есть, Господи, благослови вот это смирение, любовь к Тебе иметь и сокрушение пред Твоей жертвой, пред тем, что Ты сделал для нас. То есть, ну, как-то вот, ну, я так в этом смысле, если по поводу внутреннего, это вот то, что связано с верой, вот это сильно может мешать взирать на Христа.
Хорошо. Ну вот этот вопрос можно задать народу, и вот вы просто по факту видите на себе, да, что мы скорее оглядываемся по сторонам внешне и не очень привыкли, исследуйте, верили вы, не очень привыкли заглядывать внутрь себя. А может, я ленюсь, может, я просто ленивый. Я же всегда могу оправдать себя там, что я не пошел и что я не сделал. Да у меня голова болит, да у меня там дел много, да у меня, значит, вот что-то не складывается. Ну и не пошел, и не сделал. Да? Повеление Христа есть, а я вот на глотке сижу, я никуда не пошел. Или пошел, да, потом, а, я передумал, я пойду назад. Остановите самолет, я слезу. Вот. Поэтому с народом это можно поговорить и обратить внимание на внутренние какие-то барьеры, которые мы можем себе сами ставить, или вот плоть наша подкидывает. Ну, страхи, да, страшно, ну, страшно. Ну, правда, страшно бывает, да? Правда, страшно. Там человек петляет, петляет, не хочет идти в поликлинику, у него что-то там болит, а вдруг что-нибудь скажут там такое, и неохота туда идти, а вдруг это то, что скажут, оно неприятное и даже такое страшноватое. И не идет человек в поликлинику месяцами. К сожалению, мы имеем такие примеры. Когда я на свои страхи смотрю больше, чем на Христа. И когда я живу не по заповедям, а по комплексам своим. Ну да ладно. Значит, вот это дело хорошо бы поговорить об этом. Ну и 45-й псалом. Замечательный 45-й псалом. Прочитать и поразмышлять и помолиться. Начальнику хора сынов Кореевых. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят город Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди него, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук, преломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Я думаю, что это псалом, он как раз в тему, и здесь можно его даже не столько разбирать, а сколько прочитать и помолиться о том, что мы говорили. Хорошо?